Вот дословный разговор в участке при допросе весьма солидного франта. Ваше занятие – играющий. Не понимаю. Я спрашиваю вас, чем вы добываете средства для жизни? Играющий я. Добываю средства игрой в тотализатор, в императорских скаковом и беговом обществах, картами, как сами знаете, выпускаемыми императорским воспитательным домом. Играю в игры, разрешенные правительством. И отпущенный прямо шел к Филиппову пить свой утренний кофе. Но доступ в кофейную имели не все. На стенах пестрели вывески «Собак не водить» и «Нижним чинам вход воспрещается». Вспоминается один случай. Как-то незадолго до японской войны у окна сидел с барышней ученик военно-фельдшерской школы, погоны которого можно было принять за офицерские. Дальше, у другого окна, сидел, углубясь в чтение журнала, старик. Он был в прорезиненной, застегнутой у ворота накидке. Входит, гремя саблей, юный гусарский офицер с дамой под ручку. На даме шляпа величиной чуть не с аэроплан. Сбросив швейцару пальто, офицер идет и не находит места. Все столы заняты. Вдруг взгляд его падает на юношу военного. Офицер быстро подходит и становится перед ним. Последний встает перед начальством, а дама офицера, чувствуя себя в полном праве, садится на его место. «Потрудитесь оставить кофейную. Видите, что написано?» — указывает офицер на вывеску. Но не успел офицер опустить свой перст, указывающий на вывеску, как вдруг раздается голос: «Корнет, пожалуйте сюда!» Публика смотрит. Вместо скромного в накидке старика за столиком сидел величественный генерал Драгомиров, профессор военной академии. Корнет бросил свою даму и вытянулся перед генералом. «Потрудитесь оставить кофейную. Вы должны были занять место только с моего разрешения, а нижнему чину разрешил я. Идите». Сконфуженный корнет, подобрав саблю, заторопился к выходу, а юноша военный занял свое место у огромного окна с зеркальным стеклом. Года через два, а именно 25 сентября 1905 года, это зеркальное стекло разлетелось вдребезги. То, что случилось здесь в этот день, поразило Москву. Это было первое революционное выступление рабочих и первая оружейная перестрелка в центре столицы, да еще рядом с генерал-губернаторским домом. С половины сентября 5 года Москва уже была очень неспокойна, шли забастовки. Требования рабочих становились все решительнее. В субботу, 24 сентября, к Филиппову явилась депутация от рабочих и заявила, что в воскресенье они решили забастовать. Часов около 9 утра, как всегда, в праздник, рабочие стояли кучками около ворот. Все было тихо. Вдруг около 11 часов совершенно неожиданно вошел через парадную лестницу с Глинищевского переулка взвод городовых с обнаженными шашками. Они быстро пробежали через бухгалтерию на черный ход и появились на дворе. Рабочие закричали: «Вон полицию!» Произошла свалка. Из фабричного корпуса бросали бутылками и кирпичами. Полицейских прогнали. Все успокоилось. Вдруг у дома появился полицмейстер в сопровождении жандармов и казаков, которые спешились в Глинищевском переулке и совершенно неожиданно дали два залпа в верхние этажи пятиэтажного дома, выходящего в переулок и заселенного частными квартирами. Фабричный же корпус, из окон которого кидали кирпичами, а по сообщению городовых даже стреляли, что и заставило их перед этим бежать, находился внутри двора. Летели стекла, сыпалась штукатурка. Мирные обыватели-квартиранты метались в ужасе. Полицмейстер ввел роту солдат в кофейную, потребовал топоры и ломы разбивать баррикады, которых не было. Затем повел солдат во двор и приказал созвать к нему всех рабочих, предупредив, что если они не явятся, он будет стрелять. По мастерским были посланы полиция и солдаты, из столовой забрали обедавших, из спален отдыхавших. На двор согнали рабочих, мальчиков, дворников и метельщиков, но полиция не верила удостоверениям старших служащих, что все вышли, и приказала стрелять в окна седьмого этажа фабричного корпуса. Около 200 рабочих вывели окруженными конвоем и повели в Гнезняковский переулок, где находились охранные отделения и ворота в огромный двор дома градоначальника. Около 16:00 в сопровождении полицейского в контору Филиппова явились три подростка рабочих, израненные, с забинтованными головами, а за ними стали приходить еще и еще рабочие и рассказывали, что во время пути под конвоем и во дворе дома градоначальника их били. Некоторых избитых даже увезли в каретах скорой помощи в больницы. Испуганные небывалым происшествием, москвичи толпились на углу Леонтьевского переулка, отгороженные от Тверской цепью полицейских. На углу против булочной Филиппова, на ступеньках у запертой двери бывшего парикмахера Леона Эмбо, стояла кучка любопытных, которым податься было некуда, в переулке давка, а на Тверской полиция и войска. На верхней ступеньке у самой двери невольно обращал на себя внимание полным спокойствием красивый брюнет с большими сидеющими усами. Это был Жюль. При взгляде на него приходили на память строчки Некрасова из поэмы «Русские женщины». Народ галдел, народ зевал, едва ли сотый понимал, что делается тут. Зато посмеивался в ус, лукаво щуря взор, знакомый с бурями француз, столичный куафер. Жюль, парижанин, помнивший бои Парижской коммуны, служил главным мастером у Леона Эмбо, который был придворным парикмахером князя Долгорукова. Леон Эмбо, французик небольшого роста, с пушистыми холеными усами, всегда щегольски одетый по последней парижской моде. Он ежедневно подтягивал князю морщины, прилаживал паричок на совершенно лысую голову и подклеивал волосок к волоску, завивая колечком усики молодившегося старика. Во время сеанса он тешил князя, болтая безумолку обо всем, передавая все столичные сплетни и в то же время успевал проводить разные крупные дела, почему и слыл влиятельным человеком в Москве. Через него многого можно было добиться у всемогущего хозяина столицы, любившего своего парикмахера. Во время поездок Эмбо за границу его заменяли или Орлов, или Розанов. Они тоже пользовались благоволением старого князя и тоже не упускали своего. Их парикмахерская была напротив дома генерал-губернатора под гостиницей «Дрезден», и в числе мастеров тоже были французы, тогда модные в Москве. Половина лучших столичных парикмахерских принадлежала французам, и эти парикмахерские были учебными заведениями для купеческих соврасов. Западная культура у нас с давних времен прививалась только наружно, через парикмахеров и модных портных. И старается французик из Бордо около какого-нибудь Леньки или Сереньки Стаганки, и так-то вокруг него извивается, и так-то наклоняется, мелким барашком завивает и орет: «Мальчик, щипси!» Пока вихрастый мальчик подает горячие щипцы, Ленька и Серенька, облитые одеколоном и вежиталем, ковыряют в носу, и оба в один голос просят: «Ты меня уж так причеши топереча, чтобы без тятеньки выходила а-ля капуль, а при тятеньке по-русски». Здесь они перенимали у мастеров манеры, прически и учились хорошему тону, чтобы прельщать затем за москворецких невест и щеголять перед яровскими певицами. Обставлены первосортные парикмахерские были по образцу лучших парижских. Все сделано по-заграничному, из лучшего материала, парфюмерии из Лондона и Парижа, модные журналы экстренно из Парижа, в дамских залах великие художники по прическам, люди творческой куаферской фантазии, знатоки стилей, психологии и разговорщики. В будуарах модных дам, молодящихся купчих и невест-миллионерш, они нередко поверены всех их тайн, которые умеют хранить. Они друзья с домовой прислугой. Она выкладывает им все сплетни про своих хозяев. Они знают все новости и всю подноготную своих клиентов и умеют учесть, что кому рассказать можно, с кем и как себя вести, весьма наблюдательны и даже остроумны. Один из них, как и все, начавший карьеру с подавания щипцов, доставил в одну из редакций свой дневник, и в нем были такие своеобразные перлы. Будуар, например, он называл «блудуар», а в слове «невеста» он «не» всегда писал отдельно. Когда ему указали на эти грамматические ошибки, он сказал: «так вернее будет». В этом дневнике, кстати сказать, попавшем в редакционную корзину, был описан первый электрический бал в Москве. Это было в половине 80-х годов. Первое электрическое освещение провели в купеческий дом к молодой вдове миллионерши, и первый бал с электрическим освещением был назначен у нее.